Журнал «Наша жизнь», 2016 год, номер 3. Три визита в Индию. Продолжение. Начало в номере 1-2. Золотой треугольник. Новое, наполненное солнцем утро. Мы направляемся в город Амбер, который до 1728 года был столицей Раджастана. Расположен он всего в 11 километрах от Джайпура. Увидев здания Амбера, большинство которых выстроены из желтоватого песчаника, европейцы ошибочно полагают, что свое имя он получил по этому преобладающему в городской цветовой гамме тону. Ведь в переводе с английского «амбер» – это янтарь, а именно желтый цвет чаще всего ассоциируется с этим камнем. Но город был построен и обрел свое название задолго до прихода в эти места англичан. Многие индусы считают, что назван он по имени одной из многочисленных местных богинь. У Санджива же на это есть свое мнение. Он выводит название города от слова «высота», звучащего на санскрите как «амбар». На площади, где останавливаются туристические автобусы, нас встречают продавцы сувениров, маек с местной символикой, бижутерии и прочими мелочами. Не вступая с ними в товарно-денежные отношения, пробиваемся на звук пронзительных мелодий, издаваемых флейтами заклинателей змей. Окружив одного из них, группа созерцает необычное действо. Джавид комментирует нам происходящее. Факир подносит свой инструмент к губам и, поводя им из стороны в сторону, извлекает из него заунывную мелодию. Из корзинки, стоящей у его ног, поднимается кобра, и в такт музыки покачивается, следуя за движениями флейты. По окончании завораживающего представления Татьяна хитро спрашивает, а не хочу ли я погладить актрису? Во мне, по-видимому, до сих пор живет мальчишка, которого легко можно взять на слабо. Окликнув Санджива, интересуюсь, можно ли это сделать? Он говорит, что да, но эта змея ему чем-то не нравится, и мы переходим к другому заклинателю. Санджив, переговорив с ним и получив разрешение, предлагает мне действовать. Следуя подсказкам окружающих, моя ладонь достигает округлого тела кобры. Оно примерно на локоть возвышается над бортиком корзины. Нежно скользя вверх по гладкой упругой коже, пальцы нащупывают расширение небольшого, с изящную женскую ладонь капюшона. Убедившись, что его обладательница не агрессивна, предлагаю Татьяне воспользоваться редкой возможностью. Следуя по моей руке, она также несколько раз проводит пальчиками по нагретой солнцем змеиной коже. Оставив немного рупий нашей новой знакомой на молоко, спешим к месту посадки на слонов. Этим умным животным предстоит доставить нас к главной достопримечательности Амбера. Проходя мимо могучих гигантов, наши спутницы восхищенно ахают. Благородные животные разрисованы затейливыми узорами от кончика хобота до хвоста. На одних яркими красками нанесен растительный орнамент, на других – жанровые сценки, например, нападение тигра на грациозную лань. Поднимаемся по ступенькам на деревянную платформу, к которой припаркован слон. На его спине закреплена небольшая, покрытая мягким ковриком, площадка. Ближе к шее сидит погонщик. Подстраховываемые Джавидом, мы с Татьяной усаживаемся бок о бок, свесив ноги на левую сторону. Перед нами для предохранения от падения опускается железный прут с крючком на конце. Поинтересовавшись, все ли у нас окей, водитель элефанта отдает нужную команду и, позванивая колокольчиком, слон начинает размеренное движение по круто уходящей вверх улице. Подвешенные на шее трудяк колокольчики служат не для увеселения пассажиров, а имеют сугубо практическое назначение. Как ни странно, самое большое современное наземное животное передвигается практически бесшумно, и задорный звон должен оповещать окружающих о его приближении. Немного освоившись и ощупав пассажирскую площадку, я, сняв с плеч свой дежурный рюкзачок, достаю из него заранее закупленную для этого случая гроздь бананов. В это время Татьяна выясняет у погонщика, что слона зовут Роба. Передав угощение для него, сами, во избежание обезвоживания, приникаем к бутылкам с водой. Улица, по-видимому, довольно узкая. Определяю это потому, что время от времени носки моих кроссовок чиркают по стенам домов. Минут через 30 подъем заканчивается. Роба аккуратно пришвартовывается к платформе, на которой нас уже поджидает Джавид. Мы направляемся к воротам крепости Славы, или, как чаще называют этот культурно-исторический памятник, форта Амбер. Подобно московскому Кремлю, его высокие стены скрывают за собой величественные дворцы и храмы. На площадке над воротами вместо грозной стражи разместились музыканты, встречающие входящих национальными мелодиями, исполняемыми на народных инструментах. Ненадолго окунувшись в тень, снова оказываемся под жаркими лучами солнца. Вокруг раздается разноязыкий гомон. Выделяясь из создаваемого им равномерного гула, звучат профессионально громкие голоса экскурсоводов. Вот и Санджив, убедившись, что группа в сборе, приступает к рассказу. Предки Махараджи Мансингха, построившего форт, обосновались в этих местах в XII веке и до XVI века обходились без крепости славы, проживая внизу в городе. А вот ему захотелось поселиться повыше. Присмотрев один из возвышающихся над столицей скалистых холмов, он повелел возвести на нем могучий замок. В него мы и попали, пройдя через некогда предназначавшиеся для высоких гостей ворота солнца. Подобно нам, они также достигали их, поднимаясь на слонах. С противоположной стороны форта располагаются ворота луны, предназначавшиеся для простого народа. Санджив приглашает нас пройти в диван Иам, зал для встречи Махараджи с общественностью. Здесь проходили официальные аудиенции. На деталях его интерьера Санджив учит нас отличать элементы индуистской архитектуры от исламской. Выполненные в виде слоновьих голов капители, поддерживающие сводчатый потолок колонн, типичный элемент индуистской архитектуры. Изображенные же в нижней части купола относятся к мусульманской. Если внутри купола находится лотос, это уже индомусульманская архитектура. Обогатив нас знаниями по музыке, застывшей в камне, гид разъясняет символику слоновых хоботов. Оказывается, что поднятым хоботом на скульптуре или изображении священное животное благословляет нас, опущенным же приветствует. Так что входящих на аудиенцию встречали рисованные и резные по камню приветствующие изображения, а уходящих же провожали благословляющие. По дороге к одному из дворцов заворачиваем в древнюю баню – хамам. Обнаружив действующую еще в 17 веке круглую чашу аналога джакузи, лишний раз убеждаемся, что все новое – это хорошо забытое старое. Продолжая санитарно-гигиеническую тему, Санджив говорит, что замково-дворцовый комплекс насчитывает 99 туалетов и предлагает желающим посмотреть один из них. Но тут же, вызвав общий смех, предупреждает, что можно только посмотреть, пользоваться нельзя. Небольшое уютное помещение с функциональным отверстием в полу. По трубе, находящейся под ним, некогда непрерывным потоком струилась вода. Особенно удивляет наличие такого множества древних уголков задумчивости, если учесть то, что в те времена, когда здесь бурлила светская жизнь, в большинстве дворцов европейских монархов туалетов не было вообще. Высокородные господа в лучшем случае обходились ночными горшками, а чаще гадили где попало. Вступаем в анфиладу залов летнего дворца. Каждый имеет свою особенность. В одном великолепная роспись потолка некогда зеркально дублировалась узором расстеленного на полу ковра. Иногда у неподготовленных гостей Махараджи этот прием придворного дизайнера по интерьеру вызывал головокружение. Похоже, что зеркальные залы были в моде. Местный отличается от посещенного накануне большей площадью и тем, что благодаря точным расчетам строителей мог освещаться всего одной свечой. Свет ее пламени, отражаясь последовательно в небольших замурованных стены колонн и потолка в зеркалах, добирался до самых отдаленных уголков. Мраморные стены следующего зала, подобно вертикально расположенным клумбам, усыпаны прекрасными цветами. Санджив уверяет, что ни один из роскошных бутонов не повторяется. Мы ощупываем вырезанные в камне лепестки роз, тюльпанов, каких-то вовсе незнакомых цветов. Работа мастеров великолепна. Подобно живым, лепестки нежные и гладкие, как атлас. Кажется, что если чуть сильнее надавить, один из них отделится и, кружась, упадет под ноги. Проходим в личные покои. Большую часть одной из стен занимает искусно вырезанная мраморная решетка. Это деталь древнего кондиционера. Некогда за ней тонкими струями стекала вода. Проходя через них, потоки воздуха охлаждались, Махараджи мог наслаждаться желанной прохладой. Из другой стены на высоте около 170 см выступает мраморная плита. Размеры ее примерно 2 на 2 метра. Это спальное место Махараджи. Разумеется, спал он не на голом камне. Плита застилалась коврами, матрасами, подушками. Опасаясь за здоровье высокопоставленного лица, я спросил, а не грозило ли ему падение с высоты. Санджив успокоил меня, объяснив, что раньше по краю постели шли выполненные из ценных пород дерева перила. Пройдя через множество внутренних дворов с цветниками и резными беседками, остановились на месте, откуда наши спутники могли обозреть панораму окрестностей. Окаймляя раскинувшийся внизу городок, по скалистым грядам, взбираясь на холмы и спускаясь на равнины между ними, бежит Великая Индийская стена. Так в шутку называют индусы это оборонительное сооружение, протяженность которого достигает 35 километров. От форта вниз к ожидающему нас автобусу спускаемся на джипах. Индийские водители, лихо лавируя по узким замысловато изогнутым улицам и, кажется, непрерывно давя на клаксон, заставляют наших зрячих попутчиков много понервничать. К счастью, кратковременное ралли для всех экипажей заканчивается благополучно, и, загрузившись в ставший родным салон, мы вслед за махараджами, покинувшими Амбер в 1728 году, переезжаем в Джайпур. По дороге делаем небольшую остановку. С берега искусственного озера можно полюбоваться стоящим прямо в его водах дворцом Джал-Махал. Мы же с Татьяной внимательно слушаем рассказ Санджива. Некогда дворец был загородным домом одного из махараджи, страстного любителя охоты и слабого пола. Чередуя одно увлечение с другим, властитель отдыхал здесь вдали от жен и государственных забот. Озера в те времена на этом месте не было, вокруг расстилалась долина. О возникновении водоема существуют две легенды. Первая – гуманитарная. Согласно ей, как-то опустилась на Раджастан страшная засуха. И дабы сохранить гибнущий урожай, махараджи повелел соорудить дамбу. В результате на месте долины образовалось озеро, а нижние этажи роскошного приюта повелителя оказались под водой. Согласно же второй, альтруизм был чужд махараджи, а дамбу он повелел возвести лишь для того, чтобы охотиться на уток, не покидая дворца и прекрасных гурий. Немного передохнуть от дворцов позволяет следующая остановка. Автобус тормозит около магазина, на первом этаже которого торгуют местными коврами ручной работы. Входим в прохладное помещение и рассаживаемся на тянущейся вдоль одной из стен лавочки. Перед тем, как продемонстрировать свой товар, радушные хозяева предлагают напитки на любой вкус. Кофе, чай, кола, соки, ром, пиво. Я останавливаю свой выбор на роме. Мне приносят высокий стакан, на дне которого примерно на два пальца плещется жидкость. Отдаю должное индийскому спиртному. Напиток весьма недурен. Его пряный вкус и слегка экзотичный аромат навевают воспоминания о книгах про похождения пиратов, больших любителей рома. Мне кажется, что именно такой вкус я и представлял себе, следя за приключениями героев Сабатини. Между тем продавцы, одарив всех желающих выбранными ими напитками, приступают к демонстрации товара. Один за другим на полу перед нами разворачивают предметы мечтаний домохозяек 70-х годов прошлого века. В те времена в европейской части СССР ковры были на пике популярности. В наши дни купить их не проблема, но подобные эксклюзивные изделия ручной работы за сравнительно небольшие деньги некоторые россияне предпочитают привозить отсюда. Пока продавцы приносят и раскатывают все новые и новые рулоны, Санджив рассказывает об истории современности местного ковроткачества. Это искусство пришло в Индию вместе с мусульманскими завоевателями из Персии. Сначала в Кашмир, затем в Дели, Агру, а уже оттуда в Раджастан. Все индийские ковры ткутся на основе из хлопковых тканей с использованием пряжи из верблюжьей шерсти или мягкой и блестящей шерсти из Кашмира. Иногда добавляют к ней шелк. Также ткут и изысканные чисто шелковые ковры. На изготовление одного изделия у ремесленников, проживающих в окрестных деревнях, уходит от 6 до 8 месяцев. Слушая лекцию, мы с Татьяной ощупываем предлагаемые экземпляры. Вот этот с высоким пружинищим ворсом наверняка изготовлен из шерсти корабля пустыни, а вот этот гладкий бархатистый с хорошо осязаемыми узорами явно шелковый. Демонстрация закончена, и желающие могут переходить к оформлению покупок. Мы же поднимаемся на второй этаж в царство местной текстильной промышленности. Отпустив супругу бродить в лабиринте стоек и вешалок, сам остаюсь беседовать с одной из наших попутчиц. Москвичка Лена присоединилась к нашей группе вчера, приехав в Джайпур из Варанаси. Ее эмоциональный рассказ об этом священном городе скрасил мне минуты ожидания. Вернувшаяся с покупками Татьяна поведала, что девушки-продавщицы показали ей сари. Это национальная женская одежда в Индии, представляющая собой отрез ткани длиной от 4,5 до 9 метров и шириной от 100 до 120 сантиметров. И не только показали, но и постарались научить заворачиваться в него. Один конец сари два раза обернули вокруг ее бедер, соорудив длинную в пол юбку, а второй закрепили на юбке и перебросили через плечо. Подумав, моя практичная супруга решила, что у нас в подобном наряде пойти некуда, и вместо сари купила другую популярную в Индии женскую одежду – пинджаби. Пинджаби состоит из длинной с разрезами внизу по бокам блузки с воротником-стойкой и рукавами в три четверти и легких шелковых брюк. Покинув магазин, возвращаемся к экскурсионной программе. Следующая остановка напротив Дворца ветров Хава-Махал, так это здание называют местные жители, был построен в 1799 году. Судя по репликам окружающих, сооружение похоже на огромный, богато украшенный пятиярусный торт. Одной из особенностей дворца является то, что он не был местом жительства, а служил своеобразной вип-трибуной. Жены наложниц Махараджи не должны были видеть посторонние. В то же время высокопоставленным дамам хотелось полюбоваться проводимыми религиозными празднованиями и пышными процессиями. Вот в это здание незадолго до начала торжеств их и доставляли в закрытых паланкинах. Внутри с этажа на этаж спускались и поднимались не по лестницам, а по пологим подъемам и спускам. Чтобы каждая дама могла выбрать наиболее выигрышный вид, по фасаду разместили 953 окна, не считая множества закрытых резными мраморными решетками балкончиков. Внутри стен проложены вентиляционные трубы, которые наряду с окнами обеспечивают в помещениях тягу воздуха. Даже в самые жаркие дни в комнатах дует легкий ветерок, создавая желанную прохладу. Эта климатическая особенность и дала дворцу его ветреное название. Давно не выглядывают из многочисленных окон восточные красавицы. Остались в прошлом гаремы и безграничная власть правителей Раджастана. Череду осмотренных в этот день резиденций Махараджи продолжил расположенный в центре Джайпура городской дворец. Находящаяся за высокими стенами территория разделена на две части. Одна музейная, вторая – та, в которой и поныне обитают потомки королевского рода, жилая. Официально считается, что последний махараджи Джайпура, унаследовавшим этот титул в 1970 году, незадолго до отмены индийским правительством всех монарших титулов, был умерший в 2011 году Пхавани Сингх. Однако джайпурцы и сегодня почитают его старшего сына как своего махараджу. Санджив просит обратить внимание на два развивающихся над находящимся на возвышенности семиэтажным зданием флага. Один – флаг Джайпура, второй – фамильный, императорский. Он объясняет, что если на флагштоке отсутствуют стяги, это означает, что махараджа в отъезде. Если присутствует городской, то он в городе. Если же к нему присоединяется фамильный, махараджа находится непосредственно в резиденции. Так как мы заранее не озаботились прошением об ауэдиенции, отправляемся знакомиться с музейной частью. К сожалению, детали интерьера залов и экспонаты нельзя не только потрогать, но даже запрещено снимать на фото и видеоаппаратуру. За этим строго следят одетые в белоснежные одежды и красные тюрбаны многочисленные смотрители. Поэтому мы особенно внимательно слушаем рассказ Санджива, реплики туристов и время от времени теребим Джавида, прося поподробнее описать заинтересовавший нас предмет. В одном из залов разместился музей оружия. На его стенах и в стеклянных витринах развешаны и разложены доспехи, мечи, сабли, кинжалы, арбалеты, ружья, пистолеты. Многие экземпляры инкрустированы драгоценными камнями. Пытаясь представить, как могут выглядеть некоторые необычные экземпляры, например, кинжал с двумя лезвиями для охоты на тигров, пистолет-кинжал или боевой веер. В следующем зале в витринах выставлены одежды властителей и их жен. В одном из дворцовых дворов разместили коллекцию старинных, богато изукрашенных экипажей. Во всех резиденциях правителя обязательно присутствовали два зала для приемов. Если в диван и ами он вел официальные приемы, то в зале, носящем название диван и хас, принимали друзей и высоких гостей, прибывающих с частным визитом. В городском дворце для этих целей служил выстроенный из белого мрамора павильон. Ныне один из его углов украшают два рекордсмена из книги рекордов Гиннесса. В отполированных до зеркального блеска поверхностях огромных кувшинах отражалось солнце. Санджив поведал нам историю создания этих самых больших в мире изделий из серебра. В 1902 году махараджа Мадх Сингх II был приглашен на коронацию английского монарха Эдуарда II. И все бы хорошо, но возникла проблема. Заключалась она в следующем. Махараджа для всех своих нужд использовал только регулярно доставляемую для него воду священной реки Ганг. Перейти хотя бы временно на воду из Темзы он категорически не хотел. Но отказаться от поездки было никак нельзя. И тогда он выделил серебряных дел мастерам около 60 тысяч монет и повелел сделать из них два сосуда. Мастера расплавили монеты и изготовили серебряные кувшины, каждый из которых вмещал более 8 тысяч литров воды. Так что хватило на дорогу в оба конца и на время торжеств. На мой вопрос, а какой они высоты, Джавид ответил, что примерно с меня. Впечатленный услышанным, я как-то совсем забыл спросить о ширине. Чтобы добраться до следующей достопримечательности, нам не понадобился транспорт. Неподалеку от дворца находится старинная обсерватория Джантар-Мантар, что на русский можно перевести как «инструмент измерений». Инструмент, мягко говоря, получился объемным. Созданная по указанию основателя Джайпура Джай Сингха обсерватория включает в себя 14 построек, служащих приборами для наблюдения за небесными объектами, определения расстояния до них и предсказания затмений. Санджив подводит группу к самым большим в мире солнечным часам. Их диаметр составляет 27 метров. По его заверениям, помимо значительных размеров, они также отличаются завидной точностью. Ошибка измерения не превышает 2 секунд. Вокруг диска часов располагаются знаки зодиака. Естественно, туристы разбредаются фотографироваться, каждый у своего. Мы также не остаемся в стороне и, разыскав с помощью Джавида тельца и весы, запечатлеваемся на их фоне. Погуляв еще немного по научному объекту и ощупав несколько замысловатых бронзовых астрономических инструментов, возвращаемся к ожидающему нас гиду. Собрав всю группу, Санджив объявляет, что приготовил для нас сюрприз. Заинтригованные следуем за ним. На подходе к трассе наши зрячие попутчики оживляются, слышен смех. Мы с Татьяной пока ничего не понимаем. Но вот Джавид подводит нас к чему-то и предлагает садиться. Протянув руку, обнаруживаю какой-то экипаж. Пропустив вперед Татьяну, устраиваюсь рядом с ней на небольшом мягком сиденье. Продолжая изучать транспортное средство, обнаруживаю впереди велосипедное седло. Все понятно, нам предстоит прокатиться по городским улицам на велорикше. Водители занимают свои места, и наша кавалькада начинает движение. Пассажиров от палящего солнца прячут свои тени, натянутые сверху тент. Но от выхлопных газов, проносящихся рядом автомобилей, мотоциклов и тук-туков, он, к сожалению, не защищает. Сочувствую рикше, вынужденному целый день дышать смогом. Минут через 20 наша колонна останавливается около небольшого фруктового рынка. Джавид уже стоит у подножки, подает Татьяне руку, помогая выйти. На прилавках горками лежат знакомые и незнакомые фрукты. Манго, гранаты, какие-то зеленошкурые апельсины, небольшие продолговатые арбузы. Наше внимание привлек доселе невиданный нами фрукт чико. Внешне по форме и цвету похож на картошку, находящаяся же под кожурой мякоть, по вкусу напоминает смесь клубники с айвой. Затарившись витаминами, отправляемся в отель отдыхать и переваривать обилие впечатлений. Татьяна и Андрей Усачевы. Продолжение читайте в следующем номере.